Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры. Еще одна проповедь из серии «Уроки христианской жизни». Тема сегодняшней проповеди – «Как нам евангелизировать мир, в котором мы живем?» Место Священного Писания, которое я буду читать, возможно, вас удивит, но это то место, которое апостол Павел писал именно с такой целью, чтобы научить верующих евангелизировать и приводить ко Христу неверующих людей. Откройте, пожалуйста, послание к Титу, 3 глава, с 1 по 8 стихи. Послание к Титу, 3 глава. С 1 по 8 стихи. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. И вот ключевое слово, заключительная фраза этого стиха. Это для всех верующих метод, способ благовестия и евангелизации. Последние слова этого стиха. Это хорошо и полезно человеком. И вот то, о чем сказал Тит, Павел, посланник Титу, относится ко всем верующим. К тем, которые учатся в семинарии, к тем, которые имеют богословские степени, и к тем, которые не имеют и не учатся. И к пресвитерам, и к домохозяйкам, и к братьям, и сестрам, и к молодым, и пожилым, и к детям, и к взрослым, образованным и необразованным. Кто те люди, с которыми мы встречаемся ежедневно? В какой стране мы живем? В каких обстоятельствах оказались мы с вами? Наши соседи, наши знакомые, наши старые друзья и новые друзья, наши родственники. Чувствуют ли они, братья и сестры, что при всякой встрече с нами у нас есть желание делом или словом напомнить им об Иисусе Христе, о Господе, о вере, о покаянии? Время от времени мы сталкиваемся с незнакомыми людьми. У каждого свои обстоятельства. За последние годы у меня сложились, за, может, несколько десятилетий обстоятельства. Я больше вращаюсь в церкви, семинария, братства. На машине приходится ездить по церквам, по Минску. Если иногда еду, например, где-то вот посещать церковь, по возможности, если это безопасно, кого-то подбираю по дороге. Тогда просится женщина с ребенком, семья с детьми, и пожилая женщина. Можно подобрать и, безусловно, сказать о Господе, вот любую возможность использовать. Но есть еще соседи, есть знакомые, есть друзья, есть родственники. И к нам люди заходят в собрание, заходят и уходят. Мы встречаемся, у каждого из нас свои обстоятельства. Мы живем в Белоруссии, братья и сестры. Но наша Белоруссия ничем не отличается от других стран древнего мира и нынешнего мира. С точки зрения людей, которые не знают Господа. И вот метод, способ благовестия лучше всего найти в Священном Писании. И мне кажется, самый лучший метод и способ предлагает апостол Павел посланию к Титу. Это наша жизнь. Это очень яркий пример послания апостола Павла к Титу. Тит был пастором церкви в Крите и был, как, если так внимательно изучать Писание, был в какой-то степени старшим пресвитером в какой-то области, возможно, именно на острове Крит, возможно, и в других местах. И он оказался среди людей, которые по природе своей отличались, хотя и не очень-то отличались, мы встречаем сотни и тысячи таких в Белоруссии. Но критяне отличались хитростью, обманом. Даже апостол называет их людей, имеющих звериные манеры. Они отличались бунтарством, пренебрежением начальством, пренебрежением кесарем и царем. В второй главе мы читаем, они были сварливы, в третьей главе злословящими. Церковь оказалась в условиях языческого идолопоклонства, бунтарства. На острове Крит не было понятия христианская мораль. Не обманывайтесь, братья и сестры, и в нашей стране этого понятия нет. Вернее, понятие есть, но люди живут по другим понятиям. На Крите не было понятия христианская этика или нравственность. Не было христиан-политиков, как и у нас, губернаторов, начальников. Все были язычники. Все было языческое. И так было в древней церкви. Все церкви столкнулись с подобной ситуацией. Как же они евангелизировали этот мир? Вникая в Писание, мы заметим, что верующие церкви не пытались установить, организовать в обществе, в стране своей принципы христианской морали или нравственности. Это не было их целью. Они никогда стремились влиять на окружающую культуру. Они не вовлекали себя в политические процессы, в политические дебаты и бунтарство. Но никогда не добивались себе места в обществе, положения, чтобы этим положением повлиять на грешников этого мира. Они понимали, что это не просто не сработает, это противно Господу. Они никогда не лоббировали своих интересов. Они не стремились занимать посты. Они не стремились изменять, поймите правильно, мораль общества. Они несли Евангелие в общество. Но они не были коммунистами. Христиане всегда индивидуалисты в том плане, что они пытались, старались донести Евангелие лично до человека. До того человека, с которым их сталкивала, если можно по-человечески сказать, судьба, а точнее Господь. Они не попадали в заблуждение, в которое сегодня попадаются христиане нашего времени, живущие в свободных странах, полусвободных странах, вовлекающие себя в политические проблемы. Они были озабочены одним – донести Евангелие конкретно до каждой души. Погибающему миру, погибающей душе, погибающим друзьям, погибающим родственникам. Других целей у них не было. И апостол Павел пишет послание к Титу, этой церкви пишет, чтобы он учил. Главная цель вот их жизни. Смотрите, например, во 2 главе, 5 стих, он говорит об их поведении верующих в церкви и вне церкви. И он говорит, заканчивает 5 стих 2 главы, «Да не порицается Слово Божие». Озабоченность была апостола Павла и всех верующих жить в этом мире, чтобы Слово Божие не порицалось. Не для того, чтобы мой авторитет какой-то был в этом мире, или мое влияние, но чтобы Слово Божие не порицалось. Потому что если мы стремимся, чтобы Слово Божие не порицалось, мы никогда не пойдем на компромисс ни с какой системой в этом мире, ни с какой организацией в этом мире, ни с каким направлением. Потому что если мы вовлечем себя в какое-то движение, направление, мы обязательно исказим Божье Слово. Потому что Божье Слово ни с кем не примиряется. Божье Слово примиряет человека с Богом. Он озабочен был, 10 стих, 2 главы, «Дабы мы были во всем украшением учению Спаситель нашего Бога, чтобы люди услышали о Боге, чтобы жизнь наша говорила о Слове Божьем и о Боге». Кто-то сказал: «Покажи мне искупленную жизнь, и я поверю в Твоего Искупителя». Вот в этом нуждается сегодня наш мир, в этом нуждается Белоруссия, в этом нуждаются наши родственники, друзья, люди, которым мы пытаемся говорить о Господе. Нам нужно возвращаться к одной цели – говорить об искуплении в крови Христовой, об искуплении Господом Иисусом Христом. Христианство, церкви всех конфессий слышит сегодня голос общества, запрос общества: «Помогите, приходите, занимайтесь какими-то общественными делами, занимайтесь наркоманами, с алкоголиками, с зависимыми». Все вроде неплохо звучит, и это нужно делать. И церкви делают. Подключайтесь к общему процессу исцеления общества. Голос общества звучит. Но это не главное, братья и сестры, для церкви. Потому что исцелять нужно душу. Что вы скажете, столкнувшись с больным СПИДом человеку? Что вы будете говорить ему? Или с алкоголиком, или с наркоманом? Что вы будете говорить ему? Покайся в грехах. Прими Христа. Несмотря на то, что оказался в смертельной опасности. И третье, можем сказать: может быть, есть надежда, ты останешься живой. Может быть, будет исцеление. Нам нужно прежде всего это сказать, не просто заниматься терапевтическими, психологическими, психотерапевтическими приемами, чтобы помогать людям как-то переживать свои боли. Наша цель не в этом. Церковь Христова, как и тогда, так и сегодня, является островком святости и благословения и надежды на это, в этом островком в мире языческого мира, погибающего этого мира. И наша ответственность не в том, чтобы улучшать моральную атмосферу или культуру и втягивать в себе, как я сказал, политические процессы, а наша ответственность проповедовать, доносить искупление от грехов каждому человеку. Наша ответственность не проповедовать благую мораль и совершенную мораль, а благую весть и совершенного Христа. Не христианскую мораль, а правду о спасении, о поклонении Богу. Поэтому все люди нуждаются в спасении. В этом мире есть группы риска, говорят, группа риска. Группа риска – это больные там СПИДом, другие какие-то больные, которые обречены на эту смерть. Но по Писанию, братья и сестры, группа риска – это весь мир. Это все общество. Группа риска – это мир, который идет... Какой дорогой? Широкой или узкой? Широкой дорогой. И это, на этом широком пути все находятся. И мы живем в полухристианской, полуязыческой культуре. В нашей стране все смешано. Большинство обрядов, обычаев, принципов жизни смешано немножечко христианство и в основном язычество. Если брать Белоруссию, 90%, минимум 90% люди, идущие в погибель, неспасенные, гибнут в своих грехах. И вопрос, на который мы должны обратить внимание: кто для нас наши люди? Поле для проповеди морали или поле для миссионерской проповеди? Миссионерское поле или другое поле? Ответ очень ясен. Миссионерское поле. Наш народ – миссионерское поле для нас. Они не враги нам, но и не друзья. Друзья могут быть в Господе. Неспасенные – минимум 90%. Это поле миссионерской работы. И работа эта очень простая – донести весть о Христе. Мы не должны смотреть на людей с уничижением, с пренебрежением, но с любовью и с терпением жить и стараться донести Евангелие. Не наше дело сегодня атаковать бескультурье нашей культуры. Не наше дело атаковать людей, которые пропагандируют беззаконие, хотя позицию нужно иметь без всякого сомнения. Все люди эти, и беззаконники, и правдолюбцы, и моралисты, все находятся в общей толпе люди, идущие в погибель. Какая разница для человека, идущего в погибель, чиновник он или алкоголик, моралист или проститутка, ученый или невежда, рабочий или инженер, политик или оппозиционер. Все идут в одной толпе, все идут в погибель, потому что они без Христа. И как до них донести Евангелие, критиковать их, поносить, алкоголику говорить, какой ты негодяй, что ты пьешь, или политику говоришь, что там ты что-то неправильно делаешь в своей, вот, своей политике. Какое это имеет значение? Даже если ты убежден, что некоторые мерзкие грехи, такие как убийство, воровство, волшебство, гомосексуализм, являются злом. Но такие люди идут по такой же дороге, как и другие, которые считают это злом, потому что они без Христа. Я не уважаю обманщиков, и вы не уважаете обманщиков, амбициозных гордецов, неряшливых хитрецов, лжецов. Но они не должны быть моими врагами. Они не должны быть моими врагами. Я, может быть, уважаю старцев, безусловно, пожилых, матерей, порядочных, моралистов, успешных, трезвенников, каких угодно назовите, мы их можем уважать. Но они идут той же дорогой погибели, потому что они без Христа. Первая категория не может быть моими врагами, вторая категория не может быть моими друзьями. До такой степени не могут быть друзьями, чтобы я закрыл свои уста и перестал говорить им о Господе. Мы так можем сдружиться с этим миром и с людьми, выгодными для нас, что мы будем молчать и закроем свои уста, никогда не скажем о Христе. Поэтому Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Что это значит? Все согрешили и лишены Божьего стандарта спасения. Небеса находятся вот там. Ты можешь быть алкоголиком внизу или моралистом, чиновником вверху, но небеса выше. Только через Христа. Всякая вовлеченность в процессы по изменению этого мира, политического климата и другого природного климата – это пустое занятие. Если сатана вовлекает тебя в эти занятия, потому что оно затмевает нашу основную цель – донести жизнью своей, смирением, кротостью и словами, безусловно, любовь Божию до сердец людей. Итак, послание к Титу апостол Павел пишет. Цель написания, вообще послание к Титу – учить их о спасителе и о спасении. Смотрите, если внимательно читать послание к Титу, 1 глава, 3 стих, Тит говорит «Спасителя нашего Бога». 4 стих. Иисус Христос наш Спаситель. 2 глава 10 стих. Спаситель нашего Бога. 2 глава 13 стих. Спаситель нашего Иисуса Христа. 3 глава 4 стих. Спаситель нашего Иисуса Христа. 3 глава 6 стих. Через Иисуса Христа Спасителя нашего. Вся цель послания о спасении и Спасителе. Встает вопрос, каким методом, каким способом достигать Евангелия. Вы помните, я сказал, характеристика критян была очень отрицательная, неприятная. Лжецы, утробы ленивые, гнусные, непокорные, неспособны ко всякому доброму делу, сварливые, бунтовщики. Как преодолеть все эти преграды? Люди без морали и нравственности. Похожи, безусловно, на наше общество. Как достичь этих людей до Христа? И апостол Павел пишет, учит церковь, чтобы церковь вот жила так. И тогда он написал им, 8 стих, последний стих, слова «Это хорошо и полезно человеком». Итак, первое. Фактически он написал здесь, можно перечислить, может быть, где-то 7 таких принципов, вот как донести Евангелие до языческого мира. Первое. Повиноваться начальству. Второе. Быть покорными закону. Третье. Быть готовыми на всякое доброе дело. Четвертое – никого не злословить. Пятое – быть несварливыми. Шестое – быть тихими. И седьмое – оказывать всякую кротость ко всем человекам. Вот это все умеют все верующие. Вот это все могут делать все верующие. И Павел говорит, если все это мы делаем, то это полезно для всех человеков, для неверующих людей. Итак, первое – повиноваться властям. Третий стих, первые слова. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям. В этом мире бунтарство, как я говорю, возмущение, в мире, где людям очень не хочется признавать авторитеты, всякое слово повинование о повиновении начальству или властям воспринимается всегда с какой-то осторожностью. Потому что люди могут подумать о тебе, что ты, ну, в какой-то степени такой политический подкаблучник. Ты боишься чего-то. Но Слово Божие учит тех непокорных, которые постоянно бунтовали. Первое, если вы хотите, чтобы Евангелие дошло до людей, повинуйтесь властям. В условиях, в которых жил Тит, это был Цезарь, это был Пилат, это был другой какой-то царь или кесарь. И, конечно, они были не идеальны, но Слово Божие говорит повиноваться. Мы можем не соглашаться, но повиноваться. В одном мы не можем повиноваться властям. Если власть запрещает проповедовать Божье Слово, вот тогда мы не повинуемся. И апостолы однажды сказали: «Судите сами, кому должно повиноваться больше, Богу или вам?» Поэтому, братья и сестры, мы покорны властям, не повинуемся только в одном условии, если они противопоставляют себе Божьему Слову. Христиане не могут создавать прецедентов для каких-то политических дебатов, для каких-то споров. Для христианина равен и тот человек, который вверху, и тот, который внизу. Я должен быть так вести себя и жить, стараться, чтобы, если бы получилось так, что у меня получилось бы возможность сказать, ну, премьер-министру нашему белорусскому о Христе, если он задаст вопрос: «Виктор Никодимович, а ты меня критиковал или нет? А ты против меня был там где-то за кулисами?» И я скажу: я должен себе сказать: «Нет, уважаемый премьер-министр, я молился за тебя, и Бог дал мне возможность тебе сказать о Христе. Мне главная цель». И так со всеми другими, чтобы мы свободны были говорить людям о Христе, быть покорны властям. Второй принцип – быть покорным закону, исполнять закон. Пусть Бог благословит нас исполнять наш закон. Третий принцип – быть готовым на всякое доброе дело. Так апостол Павел пишет здесь, первый стих: «Быть готовыми на всякое доброе дело». Делай добрые дела. Как я уже говорил, когда они просят нас, или этот мир просит нас помочь, надо помогать. Вопрос в том, что это не главная цель наша, но помогать надо. Верующие должны быть известны по добрым делам. Они должны видеть церковь, которая заботится о людях. Этот мир должен видеть церковь, заботящуюся о людях. Четвертый принцип – никого не злословить. То есть не наговаривать, не клеветать, не участвовать в разговорах, не переговариваться, не оговаривать. Ты можешь думать, что человек плохой и злой, потому что он может быть, тем более он грешник, всякий человек грешник, но не клеветать, не оговаривать, не злословить. Храни свои уста от лишних слов, от скверных слов. Неверующие могут противиться нам, не нравится, такое бывает. Это может быть друг, это может быть сосед, но может быть посторонний. В ответ не злословить. Христианину нельзя терять равновесие, хранить самоконтроль. Я как-то приводил несколько лет назад пример благовестия одного брата. Хороший брат, мы поехали с ним благовествовать в город Вилейку. Я напомню этот пример. Он потерял контроль тогда в своем благовестии. И мы, это был 93-й год, хористы второго хора с Голгофы поехали с нами. И мы проповедовали Божье Слово. Вернее, он проповедовал, я организовывал все. И это было в Доме культуры. И вот в Доме культуры он проповедует с кафедры, вернее, со сцены. Если с левой стороны посмотреть, за стенами с левой стороны, площадь Ленина и памятник Ленина там. А вот люди здесь стоят и слушают. И он проповедует, 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 и никакого результата. Он зовет к покаянию, никто не кается. Я смотрю, у брата лицо покраснело. В общем, он не сдержал себя. И он, в конце концов, выпалил этим людям, говорит, да в конце-то концов, да какого, да сколько вы будете слушать этого калмыка? И показал туда в сторону Ленина, на памятник. И все люди застыли в оцепенении. Я думаю, все, провал. И был провал действительно. Не выдержал человек. Я понимаю, что люди не каялись, ему хотелось, все вроде ясно, хористы поют, и никто не кается. И человек не сдержался. И мы, знаете, никого не злословить, быть сдержанным, чтобы наше лицо не покрывалось красками. Это не мы, это не христиане, чтобы нам не сказали, о-о-о, извините, христианин, я могу это, но ты, пусть Бог хранит нас, братья и сестры. Пятый принцип, не сварливыми. С правительством не ссориться, с чиновниками, с соседями, с родственниками, с противящимися тебе. Сварливость – такое качество, которое очень легко может проявиться в христианине. Шестой принцип – быть тихими. Быть тихими в этом обществе. То есть твои слова, твои аргументы, твоя речь должна быть окрашена тихостью. Это, наверное, необходимо для каждого из нас. Мы должны работать над собой, чтобы быть тихими. В семейных отношениях, в соседских отношениях, в этом мире. Тихость – это вот то качество, которое будет украшать тебя и меня, братья. Твою речь, твои уста, твои аргументы, твою убедительность. Тихость будет украшать. И последний принцип. Апостол Павел говорит – и оказывает всякую кротость ко всем человекам. Вот способ евангелизации – оказывать кротость ко всем человекам, к низшим и к высшим, к властям и к подчиненным, к алкоголикам и к трезвенникам. Любому человеку оказывать кротость, равное отношение в духе своем, учитывая его положение. Но социальное положение человека не должно побуждать нас на кого-то голос поднять. Потому что, да, мы лучше, мы, например, не алкоголики, и там не пьяницы, не знаю, как когда-то мытарь говорил о себе. Чтобы мы до этого не дошли. Моралист ли он или человек с хамскими манерами оказывать кротость? Нелегко это дело, но это тот канал, братья и сестры, через который Евангелие Иисуса Христа дойдет до этого человека. Оно удивит его. Наше поведение, наша реакция, оно удивит его. И поможет нам сказать о Господе Иисусе Христе. Оказывать всякую кротость ко всем человекам. Без исключения. Пусть Господь благословит вот нашу церковь. Как я уже сказал, вот этот метод, этот способ доступен всем. Не надо заканчивать семинарий, не нужно ходить на библейские курсы, на занятия. Всем доступен. Жизнью своим и словом своим, вот в таком духе, вносить Евангелие до этого мира. Пусть Бог благословит нас вот, быть такими верующими. Слава Ему за все. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.